Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Волхов. Святыни, история и возрождение. Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Я с радостью сообщаю вам, что начинаю новый цикл передач после моей поездки в древний город Болхов. Этот город – родина преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова. И сюда он благословил ездить своих духовных чад, чтобы этот город возродился и чтобы снова его называли вторым Суздалем, как называли его издревле. И в городе действительно, после того, как стали туда ездить духовные чада и прихожане храма, в котором настоятельствовал батюшка Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, стал возрождаться. Город имеет не только интереснейшую историю, но и сам он красив необыкновенно. Он расположен на нескольких холмах, горах, и от него открывается вид на русское Приволье. В городе сохранилось очень много старинных домов деревянных, и ты как будто попадаешь в XIX век. Город воинской славы. И батюшка вспоминал, как он в детстве испытал все военные трудности, когда город был занят немцами. Именно отсюда батюшку отправили этапом в Германию. В результате он оказался в концентрационном лагере под Таллином. Но он всегда хранил особую любовь к городу, в котором он впервые познал веру. И благодаря ему в городе были восстановлены 7 храмов. Правда, в нем было 30, но вот об этом вам сегодня расскажет духовное чадо батюшки, которое по благословению его возит паломников в этот замечательный русский город. Любовь Владимировна Ишо. Она не только краевед, не только экскурсовод, но она также и благотворитель, которая очень много сделала по благословению протоиерея Василия Ермакова. Она еще и пишет. И сегодня она зачитает вам свои заметки о городе Болхове и о паломниках храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
Российский наш Иерусалим. 20-летию организованного паломничества в Болхов. Я верю. Болхов воссияет. Болхов будет жить. И еще я хочу, чтобы Болхов посещали те, кто хочет видеть красоту Центральной России. Глубинка, провинция почище. Здесь больше сохранилось доброты, искренности, веры. Люди ближе к корням, к природе. Если читатель патриот России, если у него русская душа, надо возрождать святыни, собраться силами и поднять наш маленький городок. Будем знать историю маленьких городов, восстанавливать их, и тогда возродим Россию. Протоиерей Василий Ермаков. Из книги «Болхов. Город церквей». Предисловие. История одной фотографии. Вот уже 14 лет прошло с момента представления отца Василия. Много это или мало? Порой слышишь батюшкиных чад, как вчера. Но вот мне так не кажется. Такое ощущение, что с момента ухода батюшки прошла целая жизнь, что те 11 лет его духовного руководительства случились как будто не со мной, словно я прочитала эту историю в какой-то очень интересной книге. Вспоминается, как после долгих поисков своего храма и своего духовного отца оказалась я в Серафимовском храме, причем в самом близко расположенном к моему дому. Это случилось 6 мая 1995 года, в день Георгия Победоносца, накануне праздника Жан-Мироносец. Тогда в Серафимовском перед Сеночным батюшка проводил исповедь, произносил перед нею проповедь. В неопытности своей я не преклонила, как положено, свою главу и встретилась глазами с батюшкой. Не помню, что он говорил, но слова легли на сердце, и я поняла, что я дома. Многое произошло с того времени, всего не опишешь. Да и как можно описать сокровенное, тебе одной понятное? Вот только я все сокрушалась, что нет у меня фотографии, где мы были бы сняты вместе с батюшкой, только он и я. 26 декабря 2006 года в приходском домике отмечался день рождения нашей прихожанки Натальи Ушко. К тому времени здоровье батюшки сильно ухудшилось. Но вот в конце декабря наступило небольшое улучшение. Батюшка присутствовал на празднестве. Когда отец Василий же собрался уезжать, мы каким-то образом оказались с ним вдвоем в гостиной. Наташа отлучилась и попросила меня подержать букет цветов, подаренный ей отцом Василием. В это время неожиданно в гостиную зашел фотограф Александр Ситраков. Воспользовавшись случаем, спросила: «Батюшка, можно с вами сфотографироваться?» В ответ батюшка мне в руки дает свой портрет, тот самый с мальвой, на котором изображен во дворе своего собственного родного Болховского дома. И Саша нас фотографирует вместе. Рядом живой батюшка, а в руках его Болховский портрет. Здесь стоит вспомнить события, произошедшие за полгода до этого. К тому времени я по благословению батюшки получил свое второе высшее и работала себе вполне успешно пресс-секретарем в строительной компании. В один из воскресных дней после службы в Панамарке отец Василий по обыкновению пил чай. Мы, как всегда, обступили его. Вдруг батюшка поднимает глаза на меня и задает вопрос: «Ну что, будем Болхов людей возить?» «Ничего себе! Как это так? Ведь на протяжении 5 лет это успешно делает Елена Борисова. Она же все это и начинала. Вот тебе и престижная работа в строительной компании», — пронеслось в голове. Но с духовным отцом не спорит. «Хорошо, батюшка, как благословите». Да, вот уже 14 лет прошло с момента ухода батюшки. Только вот уже лет 13, как я в Болхов паломников вожу. Начало. В конце весны, в начале лета 2001 года, Серафимовских облетела весть о том, что организуется автобусная поездка на малую родину нашего настоятеля и духовного отца, протоиерея Василия Ермакова, в город Болхов. Возвратившись, первопроходцы не могли сдержать восторга от поездки, и на следующий год было организовано уже 2 поездки. Мне довелось попасть во вторую, августовскую. Сказать, что сам город произвел тогда на меня неизгладимое впечатление, не могу. Провинциальный город, ничем особо не примечательный, с возвышающимися кирпично-белесыми руинированными остатками былых величественных храмов. Впечатлило, пожалуй, только расположение города на 9 холмах, да бой курантов на колокольне Спасо-Преображенского собора. Ночью, когда Болхов опускался в сон, как нечто сказочное, давно забытое из детства. Поверить в то, что раньше город церкви обладал 30 храмами и 3 монастырями, было практически невозможно. А уж представить, что когда-нибудь хотя бы малая часть из них будет восстановлена, это уж вообще не научная фантастика. Что поразило тогда в первое знакомство с городом и окрестностями, так это природа. Русское Приволье, безбрежные поля и луга. И, конечно, история. Милославские, Нарышкины, Чернышовы, Болховские, Ржевские, Романовы, Иоанн Грозный, хан Девлет Гирей, император Петр I, царевич Алексей, Пушкин, Жуковский, Ермолов, Апухтин, Кривцов, Тургенев — самый малый перечень знаменитых родов и имен, жизненный путь которых был связан с Болховым. В окрестностях Болхова разворачивались события, связанные с укрощением киевским князем Святославом непокорных казар в 966 году. Кстати, знаменитое выражение «иду на вы» — это от него, от князя Святослава, который имел прозвище Хачуня, так как посылал обращение к странам глаголя «хочу на вы идти». Сын Святослава, святой князь Владимир Красносолнышко, который Русь крестил, 2 раза приходил в земли Вятичей в 981 и 982 годах, подчинял их себе. Ярослав Мудрый укрепил власть Киева, а Владимир Мономах в 1097 году возвратил эти земли Чернигову. По велению Иоанна Грозного была заложена Болховская крепость, а двухнедельная защита города от осады хана Девлет-Гирея и вовсе привлекла особое расположение и благоволение царя. Кстати, существует легенда, что один из ханов Золотой Орды, Барила, престившись красотой местных красавиц, стал родоначальником в селе, названном его же именем – Барилова. Гремучая смесь – вятичи, монголы, татары. История города плотно переплетена с лихолетием смуты. Во время Великой Отечественной войны 5 болховских наступательных операций разрабатывались ставки верховного главнокомандующего. Но вот что было самое замечательное, так это особое попечение отца Василия о каждой поездке. В то время автобус заходил на территорию кладбища и вставал перед храмом. Паломники после молебна о путешествующих, совершавшегося тут же на улице, садились в салон. В этот раз отец Василий сам зашел в автобус, посмотрел, кто где сидит, и окропил всех святой водой. А народ подобрался разновозрастный. Самой младшей участнице было 5 лет, а самой старшей — 75, как раз моей соседке Надежде Ивановне. О ней батюшка проявил особую заботу, лично ее благословил и дал совет, как перенести тяготы дороги. По автобусу разнес слух, будто батюшка через день после нашего отъезда сам отправится в Болхов в отпуск, и, возможно, мы с ним там встретимся. Городская гостиница в Болхове какая-никакая имелась. Однако в тот раз мы расположились в общежитии педколледжа, кузнице учительских кадров Орловской и Брянской областей. На трапезу ездили в столовую ремонтно-тракторного завода. Именно там во время войны немцы ремонтировали свои танки после страшных боев под Кривцово. А так как батюшкин дом находился по соседству и советская авиация постоянно бомбила завод, то опасность быть убитыми своими же постоянно висела над семьей Ермаковых. Это сейчас дороги в Орловской и соседней с ней Тульской, Брянской и Калужских областях приведены в относительный порядок, а тогда, в 2002-м, до благословенной Оптиной, которая по прямой находится в 80 километрах от Болхова, мы добирались по Косогорам и Буеракам часов 5 через Суворов и Козельск. Зато успели всем автобусам наизусть выучить тропари преподобным Авросию и всем старцам оптинским. Не обошлось и без курьезов. По благословению батюшки группа отправилась в Орловское Полесье, крупнейший заповедник Центральной России. Именно в нем бьет святой Казанский источник, в народе называемый «кипящие пески». Проехав около часа, наш автобус сломался. Представьте себе бескрайнее сжатое русское поле, плавно проплывающие после горячей страды комбайны, паломники, высыпавшие из салона автобуса и залегшие на хлебной ниве, сломанный «Мерседес» с полетевшей, если я не ошибаюсь, гильзой поршня, и полная неопределенность положения. А если учесть, что до начала 2000-х в те края большие туристические автобусы вообще не заезжали и для местных жителей были в диковину, то наше положение было, собственно говоря, аховым. Первые часа 2 мы наслаждались возможностью просто отдохнуть и понежиться на солнышке, даже отрядили 2 посланцев в ближайший поселок Знаменское замороженным. Однако ситуация никоим образом не разрешалась. И тогда на молитву встал, а мы вместе с ним, отец Антоний Малаховский. Правда, тогда он еще не был священником, а был просто молодоженом. Для него и для матушки Марины поездка являлась своего рода свадебным путешествием. Это была не просто молитва, а задушевный разговор с живым Богом. Антон не просил, а умолял Господа нам помочь. Минут через 10 мы увидели мчащийся на максимальной скорости в нашем направлении УАЗик, за рулем которого, как выяснилось, находился глава сельского поселения той самой Знаменки. А надо сказать, что жители Знаменского района в это время были сильно встревожены. По району кочевал табор цыган, и со стороны Чевал уже наблюдались случаи воровства. Вот главе и доложили, что на веренной ему территории расположились какие-то люди в платках и длинных юбках. Иначе говоря, нас приняли за цыганский табор. Глава поговорил с Еленой Борисовой и на той же скорости умчался обратно. Прошло еще около часа. И вот нам привозят гильзу поршня от автобуса «Мерседес». А чему, собственно, удивляться? У Бога всего много. Не буду подробно рассказывать, как мы угощались шашлыками на берегу водохранилища, любовались купанием двукрации, умилялись танцем маленьких лебедей. Скажу лишь, что отец Василий действительно приехал на отдых в Болхов, и мы в последний день нашей поездки утешались общением с ним в столовой того самого ремонтно-тракторного завода. Святая хранительница Болхова, Тихвинская икона Божьей Матери. И Богородица, и батюшка Василий связали Питер с Болховом навек. И никаких не жалко нам усилий. Молиться будет каждый русский человек. Иногда, обращаясь к людям с приглашением поехать на праздник Тихвинской иконы Божьей Матери, получаю ответ: «А я в Тихвине недавно был». И мое уточнение, что поездка не в Тихвин, а в Болхов, приводит человека в замешательство. А между тем, не бывает года, чтобы в начале июля мы не отправились бы в российский наш Иерусалим на праздник чудотворного образа. И эта поездка даже возведена нами в ранг традиции. Вот я и задумалась, как человеку, только понаслышке знающему об отце Василии и о его родном городе, объяснить, что же нас так влечет в начале июля в Болхов на протяжении уже почти 20 лет. Может быть, то, что у каждого из нас есть свое маленькое чудо, связанное именно с этим образом. Ведь Болховская чудотворная икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых святынь Орловской земли. По преданию, она явилась близ Троицкого Оптина монастыря на трех соснах. И даже известен день ее обретения – 24 мая, память священномученика Мокия. Первое письменное упоминание об иконе относится к 1706 году. Сохранилось свидетельство, что Богородица прошла у монастырской ограды, благословляя свою обитель. Когда же на месте явления была построена часовня, рядом под склоном горы забил целебный источник, названный Тихвинским, после чего монастырь стал местом всероссийского паломничества к явленной иконе. После возведения главного храма во имя Тихвинской иконы Божьей Матери в 1852-1856 годах и сам монастырь со временем стал называться Тихвинским. Монастырю особенно благоволили царствующие особы. Обитель создавалась как усыпальница рода Милославских. Сама царица Мария Ильинична, супруга Алексея Михайловича Тишайшего, и их дочь, царевна Софья, своими руками вышивали тканую ризу чудотворного образа. Монастырь стоял на пути, которым следовали на богомолье из Москвы в Киев, и обитель видела в своих стенах очень много высокопоставленных гостей, в том числе императора Петра с царевичем Алексеем. Может быть, то, что эта икона была и есть хранительницей семьи Ермаковых, и в большом храмовом образе, и в малом образе небольшой семейной молельной иконы. После разорения монастыря в 1929 году чудотворную икону отправили в Краеведческий музей Орла. В 1942 году, в период оккупации Болхова, с разрешения немецкого командования в городе открылось два храма. Жителям было разрешено привезти из Орла образ. Его поместили в храме Рождества Христова, и кто знает, может быть, именно тогда, на Пасху 1942 года, благодать, исходящая от иконы по горячим молитвам сограждан, коснулась сердца юного Васи, и он почувствовал себя по-настоящему верующим, что в дальнейшем помогло перенести ему все ужасы войны и работу по погребению тел бойцов, погибших в страшной мясорубке боев под Кривцово, и немецкую облаву, и перемещение, пребывание в лагере, и полную неизвестность об участи близких ему людей. В годы войны с иконой совершались крестные ходы, по просьбам жителей ее приносили в домах, совершались перед ней молебны. Отец Василий вспоминал: «Бог нас помиловал, мы все не ранены, не контужены, Бог нас сохранил. В 45-м году мы с сестрой вернулись домой. У нас было принято, чтобы в знак благодарности Болховскую чудотворную Тихвинскую икону Богородице привозить домой. Пробыв недели две дома, в один из дней будних я и сестра моя старшая, вдвоем молодые, мы взяли икону Тихвинскую и шли по центральной улице Никольской». Спустились под горку, сюда принесли, здесь встречают полные слез радости родные, папа, мама и сестра младшая Варвара. Пришел батюшка, отслужил молебен, принесли благодарение Богу за все, и мы опять с сестрой вот этими ручками, только закрыв лицо чистой простыней, отнесли ее на место в храм, где она и сегодня хранится. Опять великое чудо милости, что в дальнейшем она была моя покровительница, да и осталась. Она хранила меня во всех бедах, и сколько там было разных тяжелейших, казалось бы, безвыходных событий, она меня хранила. И в этот день, святой великий праздник, иконы Тихвинской, явившейся на севере у нас, стал Болхов, Богоматери-избранник, и лик ее в войну весь город спас. Может быть, то, что мы явились свидетелями восстановления обители, основной груз которого лег на женские плечи матушки Ефалии. И наш приезд — это повод поддержать дело рук всех, кто причастен к возрождению монастыря. В конце 1990-х, начало 2000-х годов ежегодно на Тихвинскую шел крестный ход с чудотворным образом из Христорождественского храма в Троицкий Оптин монастырь к месту ее обретения. 9 июля 2009 года нам довелось стать участниками исторического крестного хода, которым икону торжественно перенесли в восстановленный Троицкий собор Болховского Оптина монастыря на место ее постоянного пребывания. Чудотворный образ вернулся домой. А может быть то, что сам образ неотъемлем от окружающей его природы, знаменитого русского приволья, и мы становимся причастниками всей этой красоты. На праздник Тихвинской после литургии образ переносит к месту его обретения, и под шум листвы, стрекот цикад, запах свежескошенных трав и пение птиц служат молебен. Недаром самая любимая скамеечка отца Василия расположена здесь, на монастырском холме. Отсюда батюшка наслаждался живописным видом родного города. Мы к Деве Богородице Царице, умильно глядя, припадем и возопим, и свет любви ее на наши лица смиренно примем, и грехи все попалим. В рассказе использованы стихи Евгения Румянцева. Город святителя Николая. Разве может купеческий город святителю Николаю не поклониться? Конечно же, нет. Вот и Болхов по праву можно назвать городом святителя Николая. Начнем с того, что нынешняя улица Ленина в старые времена звалась Большой Никольской. Начиналась и оканчивалась храмами, посвященными любимому русскому святому. Да и сам главный собор Болхова на Красной горе, Спасо-Преображенский, имеет предел в честь святителя Николая и строился не без его непосредственного участия. А дело было так. Издревле в Болховском Кремле существовало аж два храма Николая Чудотворца. Церковь, названная непосредственно в честь святого, и церковь Николая Чудотворца у приказной избы. Видимо, вторая и дала название Никольским воротам Кремля, обращенным к посаду. В 1671 году на месте деревянного храма Преображения Господня воеводой окольничьим Иваном Ивановичем Ржевским, кстати, прапрапращером Александра Сергеевича Пушкина, был возведен двухэтажный каменный храм. И тогда же в нижнем этаже храма появился предел святителя Николая, вероятно, в память о разобранных деревянных церквах, названных в честь святителя. В XIX веке собор стал тесен для молящихся, и церковный староста Иосиф Дмитриевич Акулов намерился пристроить с юга предел во имя Печерской иконы Божьей Матери. Но его сват, опытный в строительном деле купец Филипп Григорьевич Шестаков, объяснил невозможность этого и в шутку посоветовал построить новый собор. Акулов, однако, горячо взялся за казавшееся безнадежным дело. Надеясь на помощь святителя Николая Чудотворца, 14 сентября 1841 года приступили к работе. Занимаясь просольством, Иосиф Дмитриевич дал обет весь доход от продажи валов отдавать на соборный храм. Покупая стада на юге громадными партиями, несколько раз в году он помечал их инициалами НЧ, Николай Чудотворец, и говорил, что валы принадлежат святителю. И партии скота проходили всегда с большим барышом, даже через карантин, а владельцы пастбищ обычно предоставляли их бесплатно. В храме до его разорения богоборческие годы одной из особо почитаемых святынь был резной образ Николы Мценского. Но это уже другая история. Николо-Космодемьянская церковь. Рядом со Спасо-Преображенским собором, на том месте, где сейчас стоит памятник Ильичу, в прежние времена находился храм, известный с 1749 года. в 1769-1774 годах была построена новая каменная барочная церковь во имя святителя Николая с двумя пределами – святого Косьмы и Дамиана и московских святителей Петра, Алексея, Ионы, Филиппа. Ее стали именовать Николаевская, что в Козьме и Дамиане, или Николо-Космодемьянская церковь. Закрыта в 1930-х годах, разрушена до 1962 года. Никола Торговый или Богодевинская. Название церкви происходит от расположения храма на торгу, старинной базарной площади. Название Богодевинская свидетельствует о существовании здесь когда-то богодельни. Богодельня создавалась для нищих странников, покровителем которых, как известно, является святитель Николай. Точное время построения церкви неизвестно, но к началу XVIII века храм уже существовал. При церкви в старину было кладбище. В 1941 году сожжена советскими войсками при отступлении. Никола Гончарный, Пахотный. На самой верхней точке Большой Никольской улицы в Гончарной Слободе располагался храм Николая Чудотворца. Свое название Никола Пахотный, церковь, построенная в 1735 году, объясняет преданием. На месте, где в свое время стоял храм, крестьянин пахал землю и выпахал икону святителя Николая. После этого события и был построен храм. Сама икона хранилась в нем, как почитаемая святыня. Икона не сохранилась. Другой особо почитаемой святыней храма считался чудотворный образ Божьей Матери Иерусалимская, точная мера с иконы Успенского собора Московского Кремля, писана в Москве иконописцем-греком. Храм уничтожен в 1960-е годы. Церковь святителя Николая в селе Борилово. Стоит посреди села на высоком берегу реки Нугарь. Крупный объем храма виден даже из Болхова. О глубокой древности села Борилово с недавних пор свидетельствовали оборонные валы древнерусского городища X-XIV веков на западной окраине села. С северо-западной стороны Борилова проходила свиная дорога, один из путей набегов крымских татар, упоминается в 1686 году. Предположительно, уже в это время в селе существовал деревянный храм, первое упоминание о котором относится к 1749 году. В 1843 году в селе взамен обветшавшей выстроили каменную холодную церковь во имя святого Николая Чудотворца. Колокола висели рядом с храмом на столбах. Она имела три престола – главный – святителя Николая, покрова Пресвятой Богородицы и святого пророка Илии. Церковь закрыта в 1929 году. Трапезная не сохранилась. Церковь Воскресения Славущего. Был в Болхове в Казачьей Слободе храм, в обиходе называемый Воскресенским, давший название улице Воскресенской. В православном мире считалось, что поскольку храм Воскресения Христова в Иерусалиме построен на месте реальных исторических событий, связанных с воскресением Христа, церкви в других городах не могли иметь такое же название. Поэтому храмы за пределами Иерусалима строились не во имя самого воскресения, а именно в честь праздника, который слывет воскресением, воскресение Славущего. Основан храм не позднее первой четверти XVII века, впервые упоминается в Песцовой книге 1625 года, как приходской храм в Казачьей Слободе. В 1742 году на месте прежней деревянной была построена новая деревянная церковь с пределом святителя Николая Чудотворца. В 1827 году вместо деревянного возведен каменный трехпрестольный храм с пределами в трапезной святителя Николая и Афанасия Афонского. В 1851 году к нему была пристроена каменная колокольня под шпилем, 30-метровая, 4-ярусная, а трапезная перестроена. В середине XIX века церковь завершила прекрасный ансамбль выстроившихся в ряд Иоанновской, Вознесения Славущего и Михаила Архангельской церквей, поднимавшихся над деревянной застройкой. К сожалению, в настоящее время от храма осталась только центральная часть, ныне заброшенная. В 1930-х годах церковь закрыли, а в 1950-х колокольню и главный храм сломали. На месте разрушенного алтаря в настоящее время располагается какое-то предприятие. Вот как о храме рассказывал сам отец Василий в фильме «Болхов. Город церквей» православной студии телевидения.
Вы видите осколки былой славы. Храм был воскресенье Савущего, храм был прекрасный. Где до 1934 года в нем еще совершалось богослужение. Вот что осталось не от немцев, а осталось от той реальной советской действительности, которой стремились уничтожать и почти уничтожили культуру этого нашего заречного района. Вот что осталось от славного храма. Но тихонечко, основательно время берет свое. Это была центральная часть. Я еще помню, здесь молился. Там была где промоина, вот алтарная часть. Все было красиво, но кому-то не понадобилось. Но верю, что наступит время, наступит тот час, когда еще на развалинах этого храма воссияет новый храм.
Болховская старина. От пищекомбината до этноотеля. В Болхове есть много того, что несет на себе память об отце Василии. Прежде всего, родовой дом семьи Ермаковых, который сам отец Василий называл «домом страданий и молитв». Улица и переулок, названные его имени, музей в школе, где он учился, восстановленные по его молитвам храмы, взращенные им батюшки-священники. Но есть одно дело рук его, которое однозначно и неоспоримо можно назвать памятником отцу Василию. Это гостиница «Болховская старина». Очень богатым на события оказался 2003 год. В этот год в том числе начались съемки фильма «Болхов. Город церквей». Мне посчастливилось присутствовать при съемках фильма и пройти по городу вместе с отцом Василием и съемочной группой. Одной из площадок для съемок оказалась территория бывшего пищекомбината. В советское время в нем фасовали пищевые продукты, сухие супы, те самые с лапшой звездочками, если кто помнит. Разливали минеральную воду, соки и прочее. А вот до революции этот дом, построенный в 19 веке, принадлежал купцу Кожевеннику. Да и сама эта слобода раньше называлась Просольской, так как растянулась вдоль реки Нугарь, славящейся своей водичкой, очень подходящей для выделки кожи. В свое время царь Петр так заинтересовался качеством кожи на сапогах болховских купцов, что в течение многих десятилетий те богатели за счет государевых заказов на выделку кожи и шитье сапог для российской армии. Во время перестройки пищекомбинат приказал долго жить. На момент съемок и само здание, и территория вокруг него представляли печальное зрелище. В 2002 году очень остро встал вопрос размещения паломников. Старая гостиница не справлялась с таким наплывом людей. Да, честно сказать, не отвечала никаким элементарным требованиям комфорта. По благословению батюшки было создано некоммерческое партнерство «Болховская старина», которое получило в аренду землю с полуразрушенным зданием пищекомбината. Кстати, название сам батюшка предложил. Было до революции такое издание, в котором описывалась история уездного города Болхова. Участники некоммерческого партнерства взяли на себя всю основную нагрузку по организации строительства гостиницы и привлечению паломников. Как тяжело все давалось, может понять только человек, который сам непосредственно занимался строительством. Экономили каждую копейку, выкраивали из бюджета собственных семей. Поначалу работали и вовсе безвозмездно. Помню, столько грибов, как в тот год, я не ела за всю свою жизнь. Чтобы сэкономить на питании группы, собирали в лесу грибы, а потом подавали паломникам, приготовленные из них первые и вторые блюда. Даже на трапезу в центр города ходили пешком, экономили автобусное топливо. Батюшка бросил клич «берем все», дав таким образом команду поднимать гостиницу всем миром. И потекли ручейки народной помощи в Болхов. Печатную продукцию меняли по бартеру на шкафы, двери, кровати, люстры. Провели экспертизу прочности самого строения, отправляли в Болхов строительные материалы и столярку для обшивки оконных переплетов купеческого корпуса. Из Финляндии от финского благотворителя привезли 1,5 тонны ценной финской и шведской краски. Батюшка сам при помощи переводчика готовил видеообращение к жертвователю. Наверное, были еще помощники, имена которых Господь ведает. Да это и сами паломнички, которые в год, да не по одному разу в Болхов ездили и свою кровную копеечку туда везли. Батюшка сам осветил гостиницу. В сентябре 2005 года реконструированный и отремонтированный купеческий корпус паломнического центра «Болховская старина» раскрыл свои двери перед гостями. Как это обычно бывает, Господь, видя постоянство и целеустремленность служащих Ему людей, посылает помощи, которые прежде даже мечтать не могли. По молитвам батюшки привел Господь Болков серьезного инвестора, который вложил в дальнейшее строительство гостиницы огромные средства. И появился новый корпус под названием «Постоялый двор», на первом этаже которого устроен ресторан-трапеза, а на мансарде самая настоящая улица-коридор имени протоиерея Василия Ермакова с номерами, декорированными уникальными деталями сельских деревянных домов да с натуральной старинной мебелью. Позднее построил этот человек, которого отец Василий звал своим ангелом-хранителем, еще один корпус, монастырский, в стиле уездных гостиниц XIX века. Давно уже прекратило свое существование некоммерческое партнерство, в 2007 году отошел ко Господу отец Василий, а вместе с этим иссяк поток тех, для кого, собственно, и создавался паломнический комплекс. Так, на Тихвинскую полтора десятка, да на Рождество Богородицы самые преданные по традиции подтянутся. Много званых да мало избранных. Красуется на берегу реки Нугарь гостиничный комплекс «Болховская старина», а ведь ему выживать надо. Стоит он вдалеке от больших городов да наезженных дорог. Волна так называемого внутреннего туризма то накатит, то откатит. Вот и придумали хозяева для заманочки новое название — «Этноотель». Только мы, каждый год приезжающие в Болхов, зовем по старинке, как батюшка, простым русским душевным словом «гостиница». Под защитой контр-адмирала. «Ты почему в Болхов не едешь?» — спросил батюшка, окропляя после молебна святой водой паломников, отправляющихся на его малую родину. «Работаю». «Ты работаешь, а я служу». Грустно подвел итог нашему короткому разговору отец Василий. А поездка была непростая. 29 июля 1943 года был освобожден от немцев Болхов. В конце июля 2003 года, в честь 60-й годовщины этого события, в Болхове должны были состояться торжества, на которые и отправлялась эта группа. В память о войне паломники посещали Кривцовский мемориал, Бориловскую Никольскую церковь, мемориал «Партизанская поляна» в Брянской области. Как для батюшки было важно, чтобы мы хранили память о войне, можно было видеть День Победы, когда в храме на Серафимовском собирались военные и после литургии крестным ходом шли на мемориал к поклонному кресту жертвам блокады Ленинграда, где служился благодарственный молебен Господу, даровавшему русскому народу победу, и панихида о всех погибших в страшной войне. Вот почему свой родной город на торжества, связанные с памятью о войне, и в третьем, и пятом годах батюшка старался отправить тех, кто для него был особенно дорог, и тех, кем он особенно гордился. Одним из таких людей, к которым отец Василий относился особенно трепетно, был контр-адмирал Владимир Иванович Домнин, с 1994 по 1998 год командир 18-й дивизии атомных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота. Тяжелые атомные стратегические подводные крейсеры класса «Тайфун», в народе звавшиеся «акулами», самые большие, самые безопасные, самые тихоходные лодки в мире. Дивизия насчитывала 8 лодок. Ее благополучно уничтожили в угоду Западу, практически на глазах у Владимира Ивановича. Когда лодки выводили из строя, военные плакали. В тяжелые времена 90-х случалось, что ремонтировали лодки на собственные деньги. Ведь это твоя жизнь. Подготовлен, идешь в море спокойно. Владимир Иванович очень сильно переживал. Настолько это было обидно, настолько это было больно. Такой дивизии больше нет и не будет. У Владимира Ивановича много наград, но самое тяжело доставшееся — орден Красной Звезды. Награжден был за экспериментальные испытания этой самой лодки класса «Тайфун» в присутствии проектировщиков. Лодка ложилась на грунт, на самое дно. Никто не знал, как она будет всплывать. Это же махина с девятиэтажный дом. Но все благополучно завершилось. Говорят, за такие действия вообще награждают звездой героя. Владимир Иванович награжден множеством наград, но орденов у него два. Орден Красной Звезды и Орден Мужества, который он получил за запуск баллистической ракеты Северного полюса. В 1998 году Владимира Ивановича с Северного флота перевели в Петербург начальником 13-й кафедры Военно-морской академии имени Кузнецова. К отцу Василию Ермакову Владимира Ивановича и Татьяну Георгиевну Домниных привела трагедия. гибель подводной лодки «Курск». Пришли на Серафимовское в первую годовщину гибели, 12 августа 2001 года. Позвала Екатерина Дмитриевна Багрянцева. В следующий раз пришли к батюшке 9 мая 2003 года и с этого момента стали постоянно приходить. Владимир Иванович отзывался на первый зов отца Василия. «Батя, тебе это надо? Значит, надо, без проблем». Так и звал отца Василия. «Батя». В свой родной город Болхов батюшка отправил чету Домниных просто отдохнуть летом 2004 года. В дальнейшем Владимир Иванович и Татьяна Георгиевна ездили на торжества Великой Победы 2005 года и на праздник Рождества Божьей Матери в 2005-2006 годах. Батюшка отправлял их на легковой машине, но Владимир Иванович отказывался и ездил с народом в автобусе. 19 ноября 2012 года проводили мы Владимира Ивановича в путь сия земли. Верим, что сейчас он вместе с батей. На перевоспитание. Ох уж эти автобусные ночные переезды. Трудно поверить, что много лет подряд мы переносили тяготы поездок, некомфортно расположившись на полке поезда, закутавшись в чистое свежее постельное белье, а много часов сидя в кресле автобуса, ведь до Болхова от Санкт-Петербурга аж 1100 километров. Зато у этих переездов были и свои достоинства. Как правило, в первый день поездки по пути мы заезжали на Святой Источник в село Ижицы. Через полчаса оказывались в Иверском Валдайском монастыре. Там прикладывались чудотворные икони Богородицы, купались в теплых водах Святого озера, на берегу в складчину устраивали вечернюю трапезу из припасенных в дорогу вкусняшек, после чего устраивались в автобусе на ночлег. Ночью без пробок проходили Москву и под утро оказывались в Болхове. И как-то нам всегда везло с водителями. Но в тот год случилось нечто из ряда вон выходящее. После того, как мы вдоволь накупавшись и поужинав на берегу Иверского озера, сели в автобус, с нашими водителями стало происходить что-то странное. Они начали громко разговаривать между собой, перекрикивая и меня, продолжавшую экскурсию, и даже звук видеоплеера, на котором демонстрировался православный фильм. В ответ на просьбу говорить потише, и голоса, наоборот, становились все громче и громче. Мало того, они откровенно насмехались над паломниками. Наконец, стал раздаваться откровенный мат. Автобус наполнился злым духом. Многие паломники усилили свое молитвенное правило, а кое-кто даже читал, как оказалось, всегда имеющийся с собой акафист иконе Божьей Матери «Умягчение злых сердец». В такой атмосфере прошел путь от Иверского монастыря через Москву до Серпухова. Мы понимали, что дальше так продолжаться не может. И Господь услышал наши молитвы. Уже прилично отъехав от Москвы, там, где трасса перестала освещаться большими дорожными фонарями, наш автобус неожиданно, а вернее вполне ожидаемо сломался. Причем сломался в том месте, где находился заброшенный пост ГАИ. А рядом с ним, как полагается, небольшая, освещаемая единственная на многие километры дороги фонарем стоянка. И вот тут наши горе-водители сами попросили нас встать на молитву. Что мы с превеликим удовольствием и сделали, прочитав по очереди акафист святителю Николаю, каноны ангелу-хранителю, Божьей Матери и Спасителю, после чего благополучно довершили наш путь до Болхова. Надо ли говорить, что больше за все время поездки никаких проблем у нас с водителями не возникало. Наверное, хранить память о своем духовном отце можно по-разному. Можно собирать книги, аудио-видеозаписи об отце Василии. Можно раз в год становиться участником вечера памяти, купив билет и удобно устроившись в концертном кресле. Но есть еще одно, пожалуй, самое сокровенное – служение памяти своего духовного отца. Служение, доступное только очень любящему сердцу. Это хранение верности его родному городу Болхову. «Белые платочки спасли церковь в годы советской власти». Эта фраза, сказанная предположительно патриархом Алексеем I, ставшая крылатой, родилась в годы советской власти, в годы гонений на церковь. Смысл ее в том, что именно русские православные женщины, жены мироносицы XX века, явили миру верность Христу в годы жесточайшего атеизма, спасали храмы и монастыри от закрытия, а церковь от уничтожения. Вот так же и наши серафимовские белые платочки каждый год, отправляясь в Болхов на малую родину своего духовного отца, спасают от уничтожения начатое им 20 лет назад дело, не дают ему заглохнуть, разбиться на мелкие осколки. «Не бойся одиночества», — памяти Людмилы Ивановны Лебедевой. «Вот так ходим мы в храм, молимся и не догадываемся, что среди нас есть люди, которые являются прихожанами Серафимовского с самого своего рождения, аж 40-х годов, вернее, были». Родилась Людочка в январе 1941 года, прямо перед войной, в одном из однотипных двухэтажных деревянных домов-бараков с длиннющими коридорами, в которых жили семьи рабочих Петровского завода. Стояли бараки там, где сейчас находится торговый центр «Ашан». Выжила в блокаду семья благодаря тому, что отец водителем на дороге жизни служил. Была у него возможность изредка домой приезжать, да еды какой-никакой привозить. Только вот случилось с Людочкой сразу после войны несчастье. Выпила она случайно на столе стоявшую уксусную эссенцию, обожгла пищевод и с тех пор ела только жидкую, измельченную пищу. Эта беда и послужила поводом покрестить ребенка. Понятное дело, была крещена в Серафимовском храме. Крестной матерью стала одна из бабушек-соседок, которая войну троих сыновей потеряла и вдовой осталась. Кстати, одна из членов двадцатки церковной. Могила ее расположена как раз рядом с дорожкой, ведущей из храма в церковный дом. Замуж Людочка не вышла, а позднее, похоронив одного за другим родных, осталась одна одинешенька на всем белом свете. Жизнь советская безбожная отлучила от храма, и в Серафимовский к отцу Василию пришла Людмила Ивановна Лебедева только в 1992 году. Судьба все равно привела в свой родной отчий дом. Вспомнила она, как тогда поразила ее деликатность батюшки по отношению к новоначальному человеку. Вспомнила его слова: «Ко мне приходят все отчаянные и безнадежные и спасаются». Мне же она всегда говорила: «У меня перед Богом и перед отцом Василием такие долги, что поездка в Болхов — это самое малое, чем я могу ему отплатить». Причиной кончины стал тот самый обожженный в детстве пищевод. Делали несколько операций, но у всего есть предел. Забрал Господь Людмилу Ивановну в пасхальные дни 2016 года. За 2 месяца до ее кончины посчастливилось мне побывать в гостях у нее, в Сестрорецке. Тогда я только-только приходила в себя после смерти мамы. Людмила Ивановна утешала: «Не бойся одиночества. У Бога одиноких нет». Чудо мироздания. Памяти Антонины Ивановны Метниковой. Мудрость и страдания на седом челе. Чудо мироздания. Бог живет тебе. Горькая история и геройский дух, и любовь, и горе, сердце громкий стук. Все прошло хорошее, Господу молясь, незаметны грошики и совсем смирясь. Ты прости нас, милая, если что не так. Твоя жизнь красивая, в сердце Божий страх. Эта пожилая женщина всегда привлекала внимание посетителей Серафимовского кладбища и прихожан храма святого преподобного Серафима Саровского. Невысокого роста, в неизменном коричневом пальтишке, в цветастом платочке, она взглядом молодых голубых лучистых глаз из-под седой челки не у меня одной вызывала улыбку умиления. Помню, в 2009-м, после службы на 9 мая, подошла она ко мне и попросила прикрепить на свое пальто георгиевскую ленточку. «А я ведь и германскую прошла, и японскую», — услышала я, прикрепляя ленту. Несколько дней спустя, собирая поездку в Болхов, вдруг неожиданно для себя предложила: «Антонина Ивановна, поехали с нами в Болхов?» «Да у меня же денег таких нет». «Ничего, просто так поехали». Позднее, собирая материалы для статьи об Антонине Ивановне, удалось выяснить, что просилась Кнопка, так звали хрупкую Тоню солдаты, на фронт очень долго. «Тебя саму носить на руках, а ты рвешься таскать из огня мужиков», — смеялись в военкомате. Но рвение девчушки оценили, уж больно ловко делала она перевязки. Произвели в санитарке, и растянулись ее фронтовые будни на целых 4 года, с 43 по 47, и 4 фронта. Демобилизовалась она уже со 2-го дальневосточного, побывав, получается, на 2 войнах с Германией и Японией. И так истрадалась душа девушки о неимоверных людских потерях, что дала себе слово, восполнение утрат произвести на свет столько детишек, сколько Бог пошлет. Так и произошло. Родила она 7 детей, а тех 14 внуков, 6 правнуков, а от тех и праправнуки пошли. А тогда, в 2009 году, в поездке, усадив Антонину Ивановну на двойное место, где она при своем миниатюрном телосложении спокойно могла бы и улечься, припоручили мы ее Румянцевым Евгению и Нике. Они тогда только-только поженились, и мы все прямо-таки купались в их медовом счастье. Ничем нас не обеспокоила Антонина Ивановна, лишь однажды заставила волноваться. На Кривцовском мемориале, самом крупном воинском захоронении Орловщины. С февраля по апрель 1942 года на этой высоте велись ожесточенные бои, в которых, по неофициальным данным, погибло около 200 тысяч бойцов. Боясь эпидемии, немцы пригоняли население хоронить воронки убитых. Хоронили по 200 человек воронку. Среди хоронивших был и юный Василий Ермаков. Через 54 года после тех страшных боев на Кривцово приехала в составе паломнической группы Антонина Ивановна. Маленькое тельце сотрясали рыдания. Протягивая руки то куда-то вдаль, то к братским могилам, всхлипывала: «Братики мои!» Заключение. Так уж получилось, что все мы, те, кто начали ездить в Болхов в самом начале 2000-х, явились свидетелями самого настоящего чуда. Чуда молитвы нашего духовного отца за свой родной город, когда на наших глазах за несколько лет Болхов восстал из руин. Я уже писала, как отец Василий благословил меня паломников возить. Но вот совсем недавно в памяти неожиданно всплыли другие его благословения. Помню, где-то в 2004 году, кадя храм на Всеночном, проходя мимо меня, батюшка произнес: «Люба, не распускай людей». Но ведь тогда в моем подчинении не было вообще никого. Тогда и вовсе временно не работала. Чуть позже, в 2005 в Панамарке, опять же, походя велел: «Пиши, пиши». Вот и получается, что я людей вожу, не распускаю, а теперь ищу и пишу.
Ты живи, родимая, родина былинная, красота старинная, болховская старина. Ты живи, родимая, мать, земля любимая, святостью хранимая.
Вы прослушали первую передачу, посвященную древнему городу Болхову. О нем вам сегодня зачитала свои заметки духовное чадо митрофорного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, Любовь Ишо. В передаче вы также услышали фрагмент воспоминаний отца Василия из фильма «Болхов. Город церквей». Автор и режиссер фильма Екатерина Орлова. Прозвучала также и песня, посвященная батюшке певицы Ирины Скорик в ее исполнении. Передачу подготовила к эфиру Елена Смирнова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ. Номер FS-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.